Привет! С вами 434 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий, не только менеджер Алексей Симоненко
и мифический фулстек Андрей Мелехов.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом выпуске обсудим немножко браузерных новостей про Safari, поговорим про новый Astra и про серверные острова. Поговорим немножко про TypeScript 5.6. Почему я говорю немножко? Там же большая бета вышла, кучу фич, обсудим каждую. Есть несколько интентов, ToShip и ToPrototype. Там какие-то расследования будут у нас про nested rule и про новый атрибут handwriting. Поговорим про статью на Versal о том, что Google-то вроде умеет индексировать JavaScript и рендерить его, и все хорошо. То есть что получается? Мы теперь можем не париться из-за этого, и все хорошо будет у нас с SEO, даже с нашими современными сайтами разберемся. Поговорим о том, как большая, хорошая мечта Райана Даля, кажется, не воплотилась, и как он пытается теперь найти нормальное, хорошее применение тем фичам для Дина, которых ему не хватает. Ну, а в конце поговорим о такой, может быть, немножко слезливой, но довольно важной, серьезной истории о том, как человек с большим опытом в веб-разработке ушел из веба. Почему это случилось? Ну и как обычно, начнем с браузерных новостей. Были новости про Chrome, но Никита не пришел, поэтому мы ему оставим отдуваться в следующие какие-то выпуски, а поговорим сегодня, конечно, про Safari. Ну а про что еще? У Safari не так много всего вышло, но есть несколько интересных вещей. Во-первых, обновилось же macOS, iOS и iPadOS, поэтому вместе с этим всем обновился и Safari 17.6. И из интересного, это такой, мне показался немного странный релиз, потому что там совсем чуть-чуть багфиксов, но одну фичу они как будто бы забэкпортили из 18-го Safari в 17.6. Я не очень понимаю, зачем была такая необходимость, но интересный кейс. Про что я говорю? Я говорю про Safe Alignment для Flickbox. Мы, когда обсуждали 18-й Safari, говорили о том, что это дополнительное ключевое свойство для Justify Content, которое позволяет выравнивать контент внутри блока, если он из-за границы блока уходит, чтобы он не выравнивался по центру. Да, вот если мы пишем Justify Content Center, он у нас хвостиками и слева, и справа вываливается за блоки. И это, наверное, не совсем то поведение, которое мы хотели бы, особенно если, например, мы делаем какое-то меню или какой-то список. И мы хотели, наверное, чтобы левая часть всегда была видна, а то, что справа не поместилось, ну и ладно, даже если мы выравниваем по центру. Поэтому ключевое слово «save», оно как раз такое поведение включает. И у нас получается, что мы можем писать «justify content», «save center» и «unsave center». И все. И эту фичу мы видели в 18-м Safari, и зачем-то ее прямо сейчас забэкпортили в 17.6 и уже зарелизили. Интересное поведение. Я просто не видел раньше, чтобы ребята из WebKit куда-то торопились, а тут они решили, ну, видимо, все готово, и релиз есть, и вроде несложно. Давайте, я не знаю, отчерепикаем эти коммиты, и все.
Может быть, там где-то общая кодовая база.
Ну, у них 100% общее.
Ну, какие-то модули у тебя могут быть.
Да, я понимаю, но ты же понимаешь, у тебя релиз, там, я не знаю, через сколько, через два с копейками месяца. Подождать не можешь. Там есть наверняка еще фичи какие-то, которые тоже можно было бы забэкпортить. Я не знаю историю, которая за этим всем стоит. Возможно, вообще нет никакой истории, просто решили, что могут и сделали. Ну, интересно. Окей, у нас есть такое поведение, которое теперь у нас в релизном Safari есть. Больше в 17.6, в принципе, ничего не происходило важного. И у нас на этой неделе был как-то юбилейный, получается, Safari Technology Preview 200. 200 релизов уже сделали. Молодцы. И тут две такие вещи, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, они оптимизируют Masonry Grid для того, чтобы он работал быстрее. А мне кажется, это такая, в принципе, довольно трудоемкая вещь, поэтому хорошо, что они пилят не только саму спецификацию, реализацию ее, но и стараются сделать так, чтобы она работала довольно быстро. И добавили для uint8 массива, для метод toHex. По-моему, мы раньше говорили о том, что они добавили все вот эти методы, которые превращают, конвертируют этот объект в другие И сейчас как бы добавили дополнительный метод toHex. Остальное это, опять же, небольшие багфиксы. Тоже, опять же, релиз такой маленький. Ну, как мы и говорили, пока 18-й Safari не зарелизится, наверное, так оно и будет. И это и все, что ребята из WebKit'а сделали на этих неделях. Как тебе, Андрей?
Ну, как-то немного. Немного. Но, опять же, они же готовятся к большому релизу.
Угу.
Ну, у нас осенью-то уже, наверное, будет доступно. И тот же самый 18-й Safari приедет с новой операционной системой. Так что не до больших изменений.
Ну, я так всегда тоже объясняю. Просто ребята, которые, знаешь, смотрят за развитием Chrome, они такие говорят, ну, а у них вот все время все стабильно, типа раз там в N недель, сколько там, 4-6 недель, не помню. У вас как часто сейчас Chrome релизится?
Ну, я же не Никита.
Ну да, согласен. А у них там всегда приезжает куча всего важного, большого и так далее, так далее. Ну да, команда WebKit'а такая поменьше, можно сказать. Окей, это вот из такого браузерного, да. Что еще? Нас тут, нам говорят, что мы про Astra совсем не говорим, да, Андрей?
Ну, даже не просто про Astra. Понятно, что сам по себе Astra, ну, есть Astra. Он там обновился до 4.12, и в целом мы такие новости не часто освещаем. А дело в том, что вот именно в Astra 4.12 завезли серверные острова. Вот с чем к нам пришли и сказали, а чего вы не рассказали? Это же интересная вещь. Что такое серверные острова? Ты вот, Леша, слышал про островную архитектуру?
Ну, я слышал только, когда Яндекс пытался поиск переделать на острова, а с тех пор я про острова уже ничего не слышал.
Ну, это другие острова. Островная архитектура — это довольно такая модная штука, когда мы, кстати, так делали и не называли их островами. В общем, основная идея была, Astra продвинула это название, в том, что мы можем не рендерить весь React на нашей странице, там, от начала до конца. Ну, и неважно, что там React, не React. Главное, что весь клиентский рендер не нужно на каждый чих делать. Если у нас на странице есть только какой-нибудь там, ну, не знаю, вот у вас полностью статичная страница, а сбоку есть менюшка, которая зависит от конкретного пользователя. Зачем вам рендерить всю страницу? Вы можете отрендерить только вот ту часть, где интерактивность. В этом и была идея островной архитектуры, что наши бандлы становятся маленькими и рендерится все быстро, потому что рендерить нам надо немного. И вот Astra в 2021 году это показал, а дальше он делает следующий шаг и предлагает, смотрите, у нас же есть еще код, который летит к нам с сервера. А как он может лететь? У нас есть варианты, что это страницы полностью статичные и никогда не меняются. Они могут быть динамичные, или они могут быть почти статичными, но частично зависеть от пользователя. Та же самая ситуация, да, что вроде бы статичная страничка у нас на сервере, но в ней надо написать имя пользователя, если у него стоит кука. И в этот момент мы вроде как уже не можем ее всю положить под кэш и унести на CDN. Все. Нам нужно знать, или мы будем тогда рендерить на клиенте вот эту часть, или мы отказываемся от статики. И в этом случае вот Astra говорит, а давайте просто разобьем вашу страничку тоже на кусочки уже на сервере. То есть пометим некоторые наши компоненты, что они являются такими deferred и прилетают с сервера. Все остальное мы рендерим, складываем на CDN. Человек заходит на страничку, ему быстро отдается CDN, страничка статичная, а отдельные кусочки запрашиваются с сервера. И как раз если открыть их демку, то как летят эти кусочки? В виде HTML. Что-то мне это напоминает, вот это вот движение, да, когда у нас на страничку внедряется чуть-чуть JavaScript'а, который отдельные кусочки выдергивает с сервера в виде HTML и вставляет в страницу.
Я тоже хотел сказать, ну, по-моему, уже очевидно, что мы делаем какой-то круг в нашем веб-сообществе и повторяем ровно то, что мы раньше делали. Замените здесь, я не знаю, Astra, React на PHP, и получится то же самое, разве нет?
Ну, нет. Не обязательно. Это скорее вот похоже на то, что нам предлагают тот же самый HTMX или другие решения, которые с сервера дергают HTML кусочками.
Ну, все правильно. А еще раньше мы делали это совсем простыми технологиями. Мне просто кажется, что как-то мы вот это крутимся от идеи того, что мы все делаем на сервере, мы все делаем на клиенте, и вот между этими двумя состояниями мы тут туда, тут и сюда, и типа пытаемся найти какое-то решение посередине, а на самом деле по факту мы просто продолжаем это движение туда-сюда.
Ну, у них это выглядит довольно красиво, что ты просто у компонента пишешь сервер двоеточие defer,
угу.
и таким образом помечаешь, что вот этот компонент, он серверный, отложенный, ты можешь отрендерить без него, а потом он вставится на страницу.
Угу. А как считаешь вообще нормально? Ну вот Astra — это же больше статический генератор сайтов, правильно же?
Да.
Ты считаешь правильным вообще это движение, когда мы пытаемся, когда инструмент, который в первую очередь заточен для генерации статики, начинает уходить чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо, то есть размывать свое, наверное, позиционирование и задачу, что я типа могу не только делать полностью статические сайты, могу делать их немного динамическими, да, поначалу. Потом, возможно, мы придем к решению, что не немного, а уже среднединамический. Потом мы где-то придем, ну, в принципе, можно уже и полную динамику сделать, а что, удобно же. И опять забивать там одним молотком все гвозди. Нет такого вообще ощущения? Правильно вообще это движение, на твой взгляд?
Ну, а как иначе? Даже если ты собираешь какой-то блок, ты, наверное, захочешь, чтобы у тебя были комментарии от пользователей.
Ну, ты же... Ты, мы, ну, подожди, ну, мы же и раньше это делали. Ты можешь вставить какое-нибудь, ну, чужое решение, да? Ферпати какой-нибудь скрипт или еще что-то. Уж блок с комментариями-то вообще без проблем вставляется.
Ну, ты не хочешь вставлять комментарии, которые лежат где-то на чужом сервере, и как к тебе летят, и еще не факт, что нормально проиндексируются. Ты хочешь, чтобы это оставалось у тебя.
Ну хорошо, но тогда ты приходишь к идее того, что у тебя все-таки динамический сайт. Зачем тебе инструмент для статической генерации? Ты не можешь то же самое сделать, ну, быструю генерацию простых страниц на своем обычном инструменте, я не знаю, на том же самом реакте разве?
Не можешь, потому что ты хочешь, чтобы оно отдавалось CDN. Предположим, твой сервер стоит в Австралии, а люди к тебе заходят из Европы. Если у тебя статика лежит на CDN европейском, то у тебя сразу отрисуется страничка, на которой не будет немножко динамики.
Угу.
А динамика догрузится чуть позже, пока пользователь читает ту статику, которая прилетела к нему с CDN. Вот мне кажется, это один из основных кейсов. Это может быть даже магазин, в котором динамическая только корзина.
Угу.
Все остальное там не меняется. Вот наши микрофоны. Вот я вижу, у тебя микрофон фирмы Rode.
Так.
Это австралийская компания.
Так.
Они вполне могут у себя в магазине выложить статически все описание микрофонов. Но кнопку «Найти там магазин рядом со мной» уже сделать динамикой.
Ну, смотри, а что им мешает сделать все то же самое сразу на динамике? Отдать статическую страницу и отрендерить.
Потому что она будет долго.
И сделать это быстро.
Ну, у тебя сигнал побежит до Австралии.
Не, подожди, подожди. Ну,
подожди, у тебя уже расстояние. Ты на CDN не сможешь рендерить.
Но ты же можешь кэш сделать. У тебя же как обычно динамика работает. Если там у тебя динамически генерируются более-менее статические сайты, страницы, да, ты можешь из нее создать кэш, уже готовый, да, и его распространять из своего CDN. Ну, решение-то тоже есть.
Ну, как вариант. Но гораздо проще, ну, взять то же самое решение от Astra проще. Оно маленькое. Оно у тебя там соберется где-то в Google экшенах, в GitHub экшенах.
Ну, понятно. Я просто, знаешь, это я так как вижу вот какой-то... Давно сидим же, правильно? Вижу вот эти вот движения от простоты, от решения одной задачи, когда инструменты обрастают, ой, мы можем еще и это, и это, и это. История WordPress ровно так и начиналась. Довольно был хороший когда-то, очень давно, инструмент, который решал ровно одну задачу. И потом превратился в ужаснейший комбайн, который может все что угодно. А самое главное, как бы его создатели не предусматривали, как его используют, пользователи, точнее разработчики, да, использовали его так, как хотели. Так вот, чем больше фич у Astra будет, тем разработчики с большим количеством способов смогут использовать Astra совсем не в тех целях, в которые там был придуман сам Astra. И уже приходить с требованиями. А дайте нам еще и это, и то, и пятое, и десятое. И дайте нам, я не знаю, плагины. И мы его развернем где хотим и как хотим.
Но мне кажется, они отталкиваются от того, что они пропагандируют такой high-performance static HTML изначально.
Угу.
Но так как есть требования динамики, то тут же они начнут проседать. И вот они и ищут варианты, как нам остаться high-performance static, но дать ту самую динамику, которая нужна пользователям, и при этом не раздуть бандл. Вот одно из решений — это сделать так.
Понятно. Да просто, кажется, уже было такое решение, называлось HTML плюс PHP, и как бы ровно так и работало.
Ну там не так красиво, ну это же совсем другое. У тебя какие-то страшные роуты, в которые ты должен обратиться, взять там jQuery, найти нужный ID-шник, потом обратиться на сервер, там организовать на каком-нибудь Symfony, да, вот как этот роут обработается, сформировать кусок HTML, закинуть его назад в браузер, там руками забрать, вставить в нужное место. А тут тебе говорят, просто напиши кусочек JSX, и все будет работать само. Ну, ладно, у нас нет сегодня Chrome, но у нас есть большие новости по TypeScript. Выходит TypeScript 5.6 бета, который, как обычно, завезли кучу интересного. Да, вот ты, Леша, говорил, вот в Safari мало всего, а в Chrome много, а в TypeScript тоже, как обычно, довольно много всего интересного. И вообще, знаешь, как-то меня радует это. Вот так сидишь, ты ждешь, когда JavaScript немножко обновится, когда там пропозалы дает, а тут у тебя рядом TypeScript, который вот тебе Stage 3 на... пользуйся, и вот пользуйся, и вот пользуйся. Ты каждый раз радуешься. Но при этом это все-таки какие-то курируемые изменения, а не просто, знаешь, там поставил себе пропозалов нулевых в бабель и бежишь.
Ну подожди, скажи мне сначала вот, что мы обсуждаем 5.6 бету, а 5.5 зарелизилось какое-то время назад. У тебя во всех проектах уже 5.5?
Да.
То есть апгрейдился без проблем каких-то, все хорошо.
Да, без проблем апгрейдился, очень радовался. Но, как обычно, ты начинаешь ждать, когда там у тебя ESLint догонит, потому что там написано вот этот ESLint TypeScript, он только для 5.4. У тебя, может быть, работает не очень. А дальше уже по цепочке оказывается, что у тебя вот эти пакеты с ESLint, они летят из общей инфры, и там их тоже еще не подняли, и ты ждешь. А так, да, неплохо обновился. Я вообще не помню каких-то больших болей, вот кроме той, про которую я много раз говорил, да, когда у нас ошибки стали unknown, и пришлось довольно много кода написать. Ну, если ты не хочешь, конечно, там поставить двоеточие any. А в остальном он всегда довольно плавненько обновляется и приносит кучу интересного и полезного. Что нам полезного? Приносит свежая бета 5.6. Ну, во-первых, она будет сама отслеживать разные проблемы, когда мы внутри ивчика написали не то, что думали. Например, например, написали там регулярку, но не написали после нее .test. И получается, эта регулярка всегда у нас true. Или мы хотели написать больше или равно, а вместо этого написали стрелочную функцию равно больше.
А это не линтер разве? Это не задача линтера такое видеть?
Есть линт, это тоже умеет. Но некоторые кейсы TypeScript теперь тоже сам обслуживает, и иногда это делает быстрее, потому что он тебе это в общем потоке ошибок TypeScript отдаст. Сам отследит эти моменты. Вот. Ну, или более сложные кейсы, да, когда мы тот же самый там, ну, или шкалясинг не с той стороны там написали, забыли поставить скобочки, и у нас получилось тоже не то, что мы ожидали. Он все это будет отслеживать и предупреждать уже в ошибках TypeScript, что вот здесь вот, кажется, ты написал что-то, что всегда возвращает одно и то же значение, да, константное. Ну, вот как раз ESLint это правило no constant binary expression решает, что у тебя не должно быть там константы. У тебя должно быть настоящее выражение, которое ты проверяешь в ивчиках. Теперь TypeScript это берет на себя. Они говорят, да, это похоже на ESLint правило, но некоторые чеки, они у нас богаче, короче, поэтому пользуйтесь и тем, и тем.
Ну, это такая полезная штука, особенно для ребят, которые, знаешь, учатся в том числе, да, потому что это им помогает баги не затаскивать в прод.
Ну, кстати, они разрешают писать if true или, то есть они понимают, что это ты пишешь для отладки. Ну, естественно, если ты в коде прям явно написал if true или что-то, это ты не ошибся, ты хотел это написать, поэтому они это разрешают. Что еще? Завозят helper-методы к итераторам. Кстати, да, я как-то забыл про этот proposal, а он уже на stage 3, и, значит, им можно пользоваться. То есть мы теперь можем у итератора написать .map или .take. И будет работать, ну, так же, как мы ожидали бы с массивами. Только он сам побежит по итератору, сделает ему next, и, соответственно, к каждому значению сделает то, что мы передали как функцию к map. А take, он позволяет взять какой-то вот, например, три значения от итератора.
И мы, кстати, говорили о том, что это и в браузеры уже зашипили, и в Chrome, по-моему, и в Safari. Про Firefox не помню, но есть ощущение, что и туда тоже.
Хотя вот как часто ты пишешь итераторы?
Когда писал, давай так, у меня было несколько мест с итераторами. Это когда я просто свой объект реализовывал, и мне нужно было, чтобы он был итерируемый. И там, кстати говоря, не хватало того, чтобы были методы, и ты обычно пишешь свои какие-то обертки, чтобы оно по каким-то правилам конвертировалось, там, например, в массив, и уже его ты перебираешь. То есть это просто хорошая, мне кажется, доработка того, что, на мой взгляд, и так должно было быть сразу.
Что еще они сделали? Они поняли, что есть у них некоторая ошибка. Они, когда вводили типы для итератора и трейбл, они пересеклись с рантайм-объектом итератор. Это им все ломало. Многие вещи нельзя было сделать, и поэтому у них теперь новый тип, который называется built-in итератор. И таким образом они вот развязывают эту проблему, которая у них была. И за счет этого они как раз смогли сделать новый флажок strict built-in iterator return, когда ты можешь описать нормально, какой же тип у тебя в итоге возвращается. После того, как к тебе done true придет, ты можешь указать, что тип, например, строка или число. И теперь они все эти случаи могут отлавливать и красиво писать тебе ошибки, что вот здесь ты работаешь с value, а кажется, ты не проверил done. И значит, наверное, тип у тебя здесь не тот. Все это они теперь классно отслеживают. Но, как обычно, да, вот ты просто обновляешь TypeScript, и он становится умнее, тебе какие-то места уже... Или ты, наоборот, убираешь лишние ивчики, или, наоборот, он говорит, а вот здесь, пожалуйста, добавь ивчик, потому что ты его явно забыл. Еще из смешного, они так и говорят, но эта штука выглядит смешно, и особенно если вы любите вечеринки, как и мы их любим, ты теперь можешь в экспорт написать вместо имени что угодно, положив это внутрь строкового литерала. Например, ты можешь туда положить эмодзи банана.
А зачем это все?
Вот, они и говорят, вам кажется, что это смешно.
Угу.
И, наверное, вы думаете, это нужно только для чего-то веселого, но нет. Когда мы делаем модули пограничные с WebAssembly, то часто нам нужно протаскивать непростые строки. И вот здесь оно помогает, что мы в строковый литерал можем положить теперь что угодно, и это позволит писать лучше сочетание JavaScript и WebAssembly. Тем более это уже разрешено в JavaScript, а не просто довозит те фичи, которые позволяет JavaScript, потому что в нем это можно.
Но странно, что они иллюстрируют эту фичу на примере работы с эмодзи, потому что как-то проиллюстрировали бы тогда для WebAssembly, нет?
Не знаю.
Просто мне кажется, как раз это плохой пример того, что можно использовать, потому что люди же посмотрят на это и подумают, о, классно, я теперь, короче, буду вставлять картиночки, как имена, там, я не знаю, объектов, функций.
Будут.
А зачем провоцировать в примерах кода это, если это даже не для этого сделано?
Слушай, опять же, в целях обучения ты можешь показать, что вот, пожалуйста, особенно, не знаю, когда ты работаешь с детьми, раскрой свое воображение и сделай здесь у тебя модуль робот, здесь модуль банан.
Как работать с детьми, обучать, в смысле, детей программированию на TypeScript, это, наверное, не самая хорошая идея. Есть более удачные языки программирования для этого. Ладно, тут это, вот мне кажется, спорный пример, но окей, ладно, допустим.
Видишь, у них есть всегда такая вещь, через которую ты можешь протащить все. Если JavaScript это позволяет, ты всегда можешь сказать, у вас это не работает, но оно валидно в JavaScript.
Угу.
А так как TypeScript это у нас надмножество, то с таким они просто не могут спорить. Возможно, им пришлось придумать эти примеры, потому что им принесли этот пропозал, да, сказать они ничего не могли.
Окей.
Еще интересный флажок у нас появляется, non-checked side effect imports. Для чего он нужен? В JavaScript, опять же, можно импортировать модули, ничего из них не забирая. Ты просто пишешь импорт какой-то модуль. Зачем это нужно, когда нам внутри делаются какие-то сайд-эффекты? Да, это плохая реализация. Я такое очень не люблю. Но так бывает. В TypeScript раньше, я не знал про эту проблему, кстати, если ты так пишешь, то в том случае, если в этом импорте есть путь до файла, которого не существует, TypeScript не выдавал ошибку. Он просто проглатывал это. Это было связано с тем, что бандлеры используют фантазийные импорты, например, для CSS. Они это потом, превращают уже в свои конструкции и подбирают эти CSS-ки, которые они нашли по этим импортам. И вот чтобы TypeScript здесь не ругался, когда-то было принято такое не очень хорошее решение, если у тебя такой пустой импорт, то вот этот файлик просто игнорируется. И ты мог получить что-то странное, потому что ты написал это для сайд-эффекта, ты ошибся в имени файла, TypeScript не ругался, а программа не работает. Поэтому они теперь вводят специальный флажок, чтобы отлавливать все эти импорты, если они странные, если этого модуля нет, если этого файла нет, то будет ошибка. А что делать с CSS? Они предлагают: просто добавь файл декларации и опиши там, что есть такой модуль звездочка.css, чтобы у тебя уже честно ничего не ругалось. Тем более они говорят, что тот же самый вид, он создает вид env DTS, в котором это же и прописывает. Это более правильный вариант. Пока эта опция отключена по дефолту, они предлагают ее включить, я думаю, они будут двигаться на то, чтобы в будущем она была по дефолту включена, чтобы ты все такие места замечал. Вот я про это не знал. Ну, у меня, правда, и таких импортов не было. Но вообще это неожиданное поведение, что ты написал импорт, а TypeScript его просто проглотил просто для того, чтобы работало в React.css. Хотя, казалось бы. Еще из интересного. Они вводят опцию NoCheck. Это чем-то напоминает то, что у нас делает, например, тот же самый SWC или SVC, когда он пробегает по TypeScript и быстро из него делает JavaScript, не проверяя типов. Вот теперь TSC, NoCheck, это чем-то похоже на NoEmit. Да, когда NoEmit'ом мы не создаем файлы, а проверяем типы, а NoCheck'ом мы не проверяем типы, но создаем файлы. Теперь у нас появляется такая опция для того, чтобы быстрее создавать JavaScript из TypeScript'а. Но, очевидно, это нужно в разных вотчерах, CI-ках, где мы отдельно вынесем проверку типов, а потом пойдем собирать наш бандл там с кучей библиотек. Ну, кстати, про библиотеки. Вводят тоже новый флажок dash-dash-build. Тоже интересное решение. Они говорят о том, что иногда ваш проект состоит из множества модулей, и вы отвечаете не за все модули. И так как модули идут подряд, то TypeScript, найдя ошибку в первом модуле, он ломается. Но этот модуль не ваш. И вы не хотите сидеть и ждать, пока его починят, а хотите, чтобы узнать, вот в вашем коде есть дальше ошибки или нет. И вот этот dash-dash-build позволяет ему не вываливаться на этой ошибке, а дойти до конца и показать все проблемы. То есть пока чинят тот модуль, вы можете свой код запускать и проверять, и, может быть, вот именно эта проблема, она вас вообще никак не заденет. Ну, вы пока все почините, а потом и доедет первый модуль. Интересное решение, не знаю. Ну, я часто слышал от людей, вот тоже я когда в CI-ках видел, когда я предлагал, давайте падать на первом тесте. Не ждать 20 минут все тесты, а падать на первом. Я слышал в ответ, что я хочу увидеть все свои ошибки, а не каждую по отдельности чинить. Так что вот для этого кейса оно подходит.
Угу.
Ну, и что еще? Ну, да, они там улучшили распознавание TS-конфигов, что теперь ваш редактор не будет вцепляться в первый попавшийся TS-конфиг JSON, а разберется, если у вас несколько TS-конфигов. И, кажется, больше ничего такого важного, остальное, но уже просто улучшение. То есть лучше там работает с packages, он лучше работает с оверрайдами, да, понимает типы из оверрайдов, кстати, интересно, да, что он поймет, что вот в ту надо библиотечку идти. И в целом 5.6 они считают, что он feature stable. Сейчас они с ним еще немного повозятся, и скоро он у нас, ну, наверное, осенью уже будет доступен.
Ну, неплохо. Ну, не говоря, да, как быстро? Просто примерно.
Ну, примерно пару месяцев, как я понимаю.
Угу. А какие-то, не знаю, зависимости у него поменяются? Он с той же самой ноды работает или уже они что-то подняли?
Да, ничего такого не сказали. Так что, наверное, заедет как на живую.
Угу.
Да, вот. Чуть более чем через месяц у них будет стабильный кандидат, релиз-кандидат, а дальше уже посмотрят. Так что, может, даже еще быстрее, уже в сентябре мы сможем на 5.6 вовсю писать. Вот, видишь, как важна стабильность?
Да, да, нет, здесь все хорошо.
А то, да, то тут вот сделали в CSS у нас новые правила, а потом переделывают.
А, ты про nested. Ну, давай поговорим, да, тут вышел intent to ship про то, что готовы шипить измененные, точнее, не измененные, а добавленные nested declaration rule. И тут нужно немножко разобраться вообще, что происходит. Ведь CSS nesting мы уже всем миром добавили в браузеры. Вроде все хорошо. Это, по-моему, еще новости прошлого года были. И тут что-то пошло не так. Все дело в том, что еще тогда, когда мы, помните, выбирали синтаксис, там было куча разных вариантов, было предложение Trulla Nest, были какие-то другие предложения. Ребята из WebKit голосование, по-моему, устраивали. Короче, всем миром выбирали, как же это все будет. И в итоге выбрали самый-самый простой, самый классный для разработчика вариант. Просто все вот чистенько, нативненько, без лишних слов и так далее, так далее. Классно. И тогда же, когда это все обсуждали, там в блоге WebKit и в твиттерах, было обсуждение нескольких сайд-эффектов, которые не очень понятно, как должны работать. Потому что мы привыкли там к SAS, к определенному поведению нестинга. А в браузере оно же так не будет работать, да? Оно же там типа должно спарситься дерево и использоваться совсем в других случаях, да? Это же не компиляция какая-то и использование уже готового куска, а это работа прямо во время того, как ваш сайт работает. И там как раз была высказана одна из проблем, которую не очень было понятно, как решать. Это, например, что делать, если в вашем наборе, я не знаю, свойств у какого-нибудь класса, допустим, он разбит каким-нибудь атрулом, например, медиа, да? То есть вы описываете, допустим, ширину, высоту для своего объекта, потом описываете какое-то вложенное медиа-выражение и потом продолжаете описывать свойства для своего класса. И вопрос, во что это должно собраться, да? То есть CSS работает так в браузере, что он создает же один объект в CSS-оме, поэтому все, что связано там с классом, оно идет в один объект и как бы переносится. То есть все правила, которые идут после медиа-выражения, они переносятся наверх, поднимаются. Поэтому поведение было не очень ожидаемое, наверное, потому что вы, вот как видите, да, ваше CSS-правило описано, то есть ширина, высота, потом медиа-выражение, которое описывает, не знаю, background color, а потом этот background color переписывается там, например, на зеленый. И вы ожидаете, что, наверное, вот так, вот как я вижу глазами, так оно и будет действовать. А на самом деле в браузере оно действует не так. У вас нижний background color переносится наверх, и у вас этот порядок сбивается, и вы получаете не совсем решение, которое видите глазами. И это как раз проблема, которую описывали раньше. Но решили зашипить как есть и вернуться к этому позже. И все это время на самом деле шло обсуждение. А как вообще это должно работать? Потому что, чтобы вы понимали, парсер, который создает дерево CSS, CSS-ом, он вообще не предполагает, что вы можете разбить свой один CSS-rule на несколько. Ну, то есть, или CSS-rule должен быть с какими-то другими идентификаторами. Ну, не точка класс, а точка класс-класс или еще что-то, да, это тогда другой CSS-rule будет. А, либо, не знаю, еще что-то делать, потому что по факту нужно было сделать как? Что после того, как у вас ваше CSS-свойства разбиваются каким-то вложенным CSS-правилами, и после этого снова идет продолжение ваших CSS-свойств, надо, во-первых, понять, что это вообще свойство к изначальному объекту, понять, где оно заканчивается, где оно начинается, и вообще, куда его поместить в дерево, потому что оно же должно как-то в дереве лежать. Поэтому обсуждение шло очень долго, думали про несколько разных вариантов, думали даже добавить, возможно, какие-нибудь add-рулы, которые группировать будут, думали о том, чтобы вернуть идею с add-рулом nest, чтобы вы могли оборачивать в него после, например, всех ваших вложенных CSS-правил, типа, а вот внизу все, что вы хотите как бы поднять наверх, вот вам оберните это все в nest. И в итоге пока что, смотрите, финального решения, как это должно быть хорошо, нету, но принято общее, как бы принципиальное решение, что так работать не должно. И сейчас решили, ну, потому что там очень долго уже споры идут, и adoption rate, как вы понимаете, растет текущего варианта, потому что тут же какая проблема? Мы же не можем как-то ломать веб, да, фичей, которые мы выпустили, а мы уже выпустили, и мы уже как бы его будем ломать. Поэтому там посчитали, разумеется, adoption, сколько сайтов уже используют этот способ, поняли, что там очень-очень-очень маленькие циферки, и нормально это все дело сейчас переделать, пока еще не так хорошо начали это использовать. И пришли сейчас к решению того, что попытаются сделать так, чтобы, по крайней мере, в спеке это именно так и описано сейчас, чтобы не нужно было обкладывать дополнительными группирующими add-рулами. То есть вы просто пишете как есть. Для разработчика это самое лучшее. Вы после того же самого медиа-выражения продолжаете там писать свои CSS-ные правила, и все хорошо. Но внутри у вас парсер будет считывать это и будет группировать их в отдельный объект. То есть он не будет вкладывать его в CSS-rule, он будет выкладывать его в объект, который там назвали как раз CSS-nested declaration, и оно будет собираться все туда. По-моему, оно должно при... Вы его в CSS-оме увидите, по идее, Но когда его будут сериализовывать или ансериализовывать, он будет, по идее, пропадать. Ну, или там как раз эту реализацию обсуждают прямо сейчас. Ну, для нас с вами должно быть понятно самое главное, что мы, в принципе, то, как видим CSS, так он и будет применяться. Никаких нам дополнительных оберток не нужно, это хорошо. Но для тех, там, я не знаю, экспертов, которые работают с CSS-деревом и так далее, для них появятся дополнительные объекты, по которым они могут считывать, откуда это свойство пришло. Вот. И если говорить про браузеры, Chrome и Safari, они, в принципе, за это все. Ну, они, это, в принципе, все и началось от них. И, насколько я видел, ну, там Standard Position уже запустили, и Mozilla, по-моему, финального ответа не дала, но в самом обсуждении вроде как тоже они позитивно на это смотрят, тоже будут делать.
Ну, какая-то немножко странная история. Сейчас у нас отображается так. В какой-то момент у нас поедут браузеры, и там все перевернется. И в зависимости от того, какая версия браузера у пользователя, вы будете видеть или такой результат, или такой результат. А зачем это все? Почему нельзя было оставить это поведение? Оно выглядит довольно логичным. Зачем мне background color, например, переопределять после того, как уже я описал в media screen?
Нет, это пример. У тебя вложенных правил может быть большое количество. Не только таких. Совсем большое количество. И там типа в сложных дизайн-системах у тебя просто эта развесистая система будет. И нужно вот этот баланс, да, что выгоднее. И нужно не забывать, что нужно смотреть на цифры. То есть как правильно, нужно сравнивать с тем, как используют вариант неправильный, допустим. И сейчас по интернету вот этот вот shift, который поднимает свойства наверх, ребята нашли только в 0,00042%. Но это единица, и, скорее всего, это демки. То есть нормально сейчас это сломать, пока это еще не стали использовать.
А почему нельзя просто сказать, ребята, эти рулы идут после? Запомните это. Это сильно мешает?
Так нет, а что делать, если это будет по-другому? Как браузер-то себя должен вести? Ты не забываешь, что браузер, он готов распарсить любую дичь в CSS. Во что он ее должен распарсить?
Ну, вот оставить то поведение, которое есть сейчас.
Так, а если можно это исправить?
А мой вопрос, зачем это исправлять? Почему нельзя принять это правило, как его приняли, когда, в принципе, CSS-нестинг обсуждали?
Нет, не приняли. Они сказали, что есть такая проблема, но готовы, и решения по этой проблеме не было. Ее не решали. Это просто так CSS-ом работает сейчас. Так парсер CSS-а работает сейчас. Понимаешь? Реализовывали сам синтаксис нестинга. А эту вещь как бы оставили за скобками. Зашипели и начали обсуждать дальше. Сразу же обсуждение пошло, на самом деле. Если посмотреть на issue, то видно, что там почти сразу это обсуждалось.
Ну, видишь же, мне вот со стороны JavaScript кажется очень странным, если бы к нам пришли и сказали, ребята, мы тут на stage 3 передвинули фичу, но она с четными числами работает тяп-ляп, а в целом нормально. Поэтому stage 3, и она едет. Вот в мире JavaScript кажется такое невозможным.
Ну, понятно. Ну, а в CSS такое возможно. И что дальше? Что, о чем нам это должно говорить? Мне кажется, тут важнее другое, что ребята видят вещи в тех новых CSS-ных фичах, которые они шипят, которые получают тот или иной отклик. Или иногда спешат, да, то есть реализуют там, я не знаю, первый уровень, второй уровень и так далее, обрезанную реализацию. Ну, тут вот этот момент оставили за скобками, но решили его доработать. Это же нормально.
А что делать-то? Вот хочу я сейчас использовать нестинг, и у меня есть атрулы. Что делать обычному разработчику? Пока переместить все атрулы в самый низ и ждать, пока доедет фикс?
Да, все атрулы опустить вниз. Да не, просто знать об этом. Давай так. Во-первых, если ты уже используешь нестинг нативный по какой-то причине и не можешь без него обойтись по какой-то причине, это уже, знаешь, как бы единица людей осталось в этом условии. Нужно знать о том, что это поведение, текущее поведение, которое ты видишь, оно неправильное, и оно будет исправлено. И тебе просто, чтобы нигде не напортачить, нужно понимать, что у тебя все свойства твои должны быть в теле основного объекта. Но не забывай, у тебя же есть амперсант. Если тебе вдруг очень-очень сильно нужно опустить его вниз, ты уже сейчас можешь использовать группировку внутри амперсанда в это самое нестинг. И типа она тоже будет работать так, как ты ожидаешь.
Но в любой момент все-таки оно может выстрелить, потому что ты этого не видел, ты про это забыл, и где-то у тебя потом свойство снизу поднимется.
Да. Ну, я просто, смотри, считаю, что сейчас нестинг, если кто-то использует, то это ребята, которые очень хорошо следят за тем, что происходит на рынке, эксперты и так далее, так далее. Там вряд ли будут рандомные люди, случайно залетевшие, джуны и так далее, так далее. Поэтому уж эти-то ребята смогут с этим разобраться и увидеть, куда, я не знаю, все сообщество идет и что там, как делать не надо, а как надо. То есть я не считаю, что это большая проблема. Мне больше кажется хорошим начинанием то, что ребята решили это доделать и нашли самое главное решение, вот максимально безболезненное для разработчиков. Потому что, представляешь, если бы нам это все пришлось обкладывать какой-то отдельный этрул, да, тот же самый собака Nest, было бы куда хуже. Ты бы уже не захотел это использовать, наверное.
Да я и сейчас не хочу.
Не, ну ты-то понятно, у тебя в Node.js же этого нет. А все мы знаем, что ты только на Node.js пишешь.
Нет, я в целом, да, я не считаю большой проблемой наличие и отсутствие нестинга, и мне и без него было хорошо, поэтому, ну окей.
И еще тут есть небольшой intent to prototype. Фича небольшая, ее предложила команда Edge. Они решили предложить атрибут handwriting, который будет позволять включать или отключать на отдельных элементах на странице ручной ввод на устройствах, на которых как бы он есть. Почему вообще появилась эта задача? Ведь мы и так как-то справляемся. Но на самом деле то, как мы справляемся, сейчас не так удобно с точки зрения там DVX того же. Да? Мы что делаем? Если мы не хотим, чтобы у нас ручной ввод действовал, ну, например, я не знаю, на iPad, чтобы не могли в наше текстовое поле ввести какой-то текст ручкой, да, мы просто JavaScript-ом это все обрабатываем, prevent default делаем, отменяем поведение по умолчанию и там что-то пытаемся сделать так, чтобы, короче, дизаблим поведение пользователя дефолтное. Вот. Но это плохо, оно создает кучу сайд-эффектов, поэтому команда Edge предложила более стандартизированные решения. Это просто атрибут handwriting, который ты можешь использовать на любом элементе, насколько я помню, у себя в HTML, и он имеет несколько значений, true-false. По умолчанию оно true, ну, то есть если ты никакой не вводишь. И оно просто позволяет отключать вот чем-то внешним у этих элементов. И все. Тут вроде как это такой прототип, с которым особо спорить не надо. Я не видел единственное standard position, ну, ответа ни от кого, но кажется, что это вещь, которая легко тестируется, легко добавляется, легко имплементится в браузерах. И вроде как никаких проблем не должно быть. Это можно, конечно, расширять и думать там дальше, да, окей, а может быть мы там не хотим, чтобы вводили сюда, я не знаю, ручкой, но хотим, чтобы вводили пальцем или еще что-то такое. Ну, то есть добавлять гибкости. Может быть, это вопросы на будущее, но по дефолту просто забирать вот чем-то ручным для элементов, для которых вы с точки зрения там дизайна или с точки зрения своего приложения понимаете, что туда нельзя так делать, это тоже еще вопрос, да, точно ли вы уверены, что нельзя. Ну окей, хорошее, наверное, решение, как минимум оно стандартизирует все.
Ну здесь идет речь про Android, я вот не уверен, что у тебя с iPad будет идти именно Pen Touch, возможно, они это все, что ты вводишь, буковки превращают в клавиатурный ввод. Но до этого сработает перехватчик и введет их уже нормально.
У тебя же рисуется, смотри, у тебя вместе с ручкой рисуется вот эта вот панелька, в которой ты выбираешь, как ты рисуешь, цвет рисуешь, там, форму пера и всего остального. То есть, по идее, вот сам этот элемент не должен появляться.
Ну, я, честно, не помню. По-моему, там на любом инпуте ты можешь ввести на iPad рукописным вводом, и ничего не появляется.
Нет, почему? Появляются. Как не появляются? Появляются.
Да. Ну, в любом случае, пока здесь речь идет только про Android. Как оно, в каком виде, когда оно доедет в Safari, мы не знаем.
Ну, опять же, standard position мы ждем, да? То есть ни одна команда пока не высказалась. Это не забывай, это лишь этот самый intent to prototype.
Угу.
То То есть еще никуда не шипят. Это как предложение, да, они попытаются его реализовать и показать, как это может быть. И как раз приглашают людей из сообщества, да, поговорить об этом предложении, внести какие-то свои идеи, если это необходимо. Окей. Ну, это вот то, что из интересного с точки зрения там интентов. Что у нас еще?
А еще вышла большая статья от Vercel, в которой они решили поразрушать мифы. Мифбастерс, да? Они решили поразрушать мифы про то, когда у нас есть клиентский рендеринг, что происходит с этими сайтами, когда на них заходит бот от Гугла. Будет ли он индексировать эти страницы, будет ли он понижать их, будет ли он дольше вытаскивать ссылки. Вообще, может ли он вытащить ссылки, если ссылки прилетают у вас, например, из эндпоинтов, которые отвечают JSON, или у вас там вообще React Server Components стоит, вот из этого вот непонятного формата, сможет он достать ссылки или нет? Будет ли ваш сайт проиндексирован целиком, даже если он просто рендерится у Гугла в каком-нибудь браузере? Насколько современный этот браузер? Будут ли там ошибки? Мы помним эту историю, да, когда оказалось, что Google, в общем-то, рендерит страницы, но рендерит их он старым хромом безголовым, и многие страницы падали с ошибками. И ребята в Vercel подумали, у них, в общем, есть там CDN-ки, у них есть Edge-функции, почему бы не сделать такой масштабный эксперимент, раз уж Google нам ответы не дает на эти вопросы. Может быть, мы сможем сами узнать ответы. Но прежде всего, в статье они говорят об эволюции того, как работал рендеринг в Google. До 2009 года поддержка JavaScript минимальная и индексируется только статичный HTML-контент. Поэтому все SEO-ребята всегда ходят и говорят, даже если вы здесь какими-то там вот этими древними технологиями сделали интересные решения на клиенте, ну, вспомним, да, Gmail уже в те годы существовал. То есть мы начали говорить про SPA, но тогда они никак не индексировались. Там, ну, может быть, чуть-чуть.
Ну, Gmail и не надо было. То есть такие приложения, которые были типа карт, почтового клиента, индексировать и не нужно было.
Gmail, да, но люди, в принципе, увидели в этот момент, что можно делать страницы, в которых очень много интерактивности. Именно Gmail показал, что перенести все на клиент можно, но оно еще не будет индексироваться. Потом с 9 по 15 год была вот эта схема Ajax Crawling, когда мы делали... Одни странички мы делали с рендеринами на сервере, другие мы делали на клиенте. Это хэшбэнги тогда, да, были популярны, чтобы на клиенте у нас роутинг работал, но Google как бы отстреливает это и превращает в обычный URL. И по нему должна вернуться страничка, которая на сервере сгенерировалась. Тогда жили в этой схеме. Потом с 15 по 18 год появился безголовый браузер, который стал большим шагом вперед, и, наконец, Google стал странички пытаться выполнить. Правда, браузер был старый, была вот та самая ситуация, что вы бежали вперед, внедряли какие-то новые библиотечки, новые, ну, вы смотрели, а, неплохо, это уже везде поддерживается, здесь я могу убрать полифилы, все мои пользователи не страдают, а оказывается, Googlebot в этот момент страдал. Он не мог отрендерить вашу страницу, она падала с ошибкой. Индексация была плохой, и вот тогда, наверное, и был вот этот пик того, что люди говорили, нет, нельзя, все равно, хоть у вас есть SPA, вы все равно должны сделать статичную версию, чтобы хорошо работал Google. И, наконец, с 2018 года, как они говорят, у нас современная эра наступила, где Google может что HTML ваш отрендерить, что наложить на него сверху JavaScript и все это собрать. Браузер up-to-date. То есть самый свежий они стараются использовать. Я не знаю, кстати, откуда такая информация у Vercel, потому что я не видел официального ответа, что у нас всегда самый свежий. И более того, официальный ответ был от Гугла, что это все равно остается воркараундом. Пожалуйста, делайте HTML. Я помню, это есть в документации. Но Vercel говорит, нет, нет, браузер современный. Рендеринг stateless. Кстати, это интересно. Многие про это забывают, что он, когда он заходит на первую страничку, а потом по ссылке идет на вторую страничку, он все куки отстреливает, и все рендерится как бы каждый раз снова, никаких кэшей, никаких кук. Таким образом, он проверяет, что можно зайти на вашу страничку напрямую вот на эту ссылку, не по всей цепочке внутри ссылок на сайте, а сразу. Поэтому он делает stateless. Он все еще, Google, ругается, если вы пытаетесь по юзер-агенту менять содержимое. То есть смотрите, о, это Google бот пришел, я ему отдам вот это. Пришел обычный человек, я ему дам другое. Это вас может пессимизировать. И они умеют кэшировать ассеты. Ну, все ваши картинки. Вот. Вроде бы неплохо, но все еще непонятно, что на самом деле там происходит, потому что официального ответа нет. Вот кроме того ответа, про который я сказал. Почему-то они здесь на него ссылку не дают. Что Google официально говорит, нет, надо делать HTML. Но Vercel-то хочет продавать свои SPA. Он же не хочет, чтобы люди просто на CDN типа шли, да? Он хочет, чтобы они платили Vercel, и там крутилось что-то, собиралось, и у людей бежали классные SPA-приложения. Поэтому они говорят, сделаем эксперимент. Мы объединяемся с ребятами из Merch. Это какая-то компания, которая занимается SEO. И делаем большой эксперимент на целый месяц. Возьмем наш Next.js.org, еще Monogram.io, Basement.io. Возьмем наши CDN-очки и начнем там размечать запросы. То есть если пришел запрос от краулера, Google-бота, то мы помечаем, что пришел запрос от краулера и доклеиваем небольшой JavaScript, который в момент, когда страница дорендерится на стороне Google, сообщит нам о том, что рендеринг закончен. Таким образом, у нас есть начало, когда Google-бот пришел, и конец, когда он дорендерил. Мы можем даже посчитать, сколько времени занимает этот полный рендеринг. И понять, есть ли там, например, ожидание в минуты или даже в дни между тем, как он собрал ссылку и срендерил ее. Вот они там уникальный идентификатор берут, адрес страницы и таймстамп, когда это все началось. Ну, они посмотрели на 37 тысяч отрендеренных HTML-страниц и дальше говорят, вот, по нашим данным, это только про Google, потому что всякие AI-провайдеры, такие как OpenAI, Anthropic, по-моему, читается, не знаю, такой даже.
Которые делают конкуренты OpenAI, которые делают Cloud.
Ох, за всеми не уследишь. Отстал, видишь, не успеваю.
У нас же образовательный подкаст, вот и ты сегодня что-то узнал.
Да, да. Вот, они пока не говорят, это они будут еще исследовать. Речь только про Google-бота. Итак, миф первый. Google не может рендерить JavaScript-контент. Ну, понятно, что это такой уж сам себе миф. Они просто проверили, что действительно все рендерится, 100% страниц у них отрендерилось без всяких ошибок, и даже React Server Components отрендерились. То есть, в принципе, никакой проблемы нет. Весь JavaScript, ну, все SPA в случае Next.js.org, опять же, отрендерились. Все хорошо. Хорошо написанный JavaScript хорошо рендерится Google. А следующий миф, что Google по-разному относится к страницам с JavaScript и без JavaScript. В чем миф? Ну, они решили проверить, что действительно для Google важно или не важно, есть на странице JavaScript или нет. Они сделали пустые страницы, где у них только CSS импорт какой-то CSS забирает, и страницы, где они разные статус-коды отдали, и JavaScript разной сложности. Вот, кстати, мне интересно, а как они говорят, у нас есть страница, где нет JavaScript, когда выше они сказали, что они всегда доклеивают туда немножко JavaScript, потому что им надо понять, когда страница дорендерилась.
Ну, может быть, имеется в виду именно JS, который рендерит страницу, а не вот этот вот утилитарный.
Ну, в общем, они говорят, с CSS-импортом нам показало, что Google действительно правильно рендерит страницы и с JavaScript, и без JavaScript. Он рендерит все страницы, которые отдают 200. Он рендерит страницы, которые отдают 304. Ну, то есть content not modified. Если контент не был изменен, то они используют оригинальную, когда он был 200. Они новое не приедет.
Угу.
А другие статусы вообще не рендерятся. То есть если у вас там 300, 400, 500 какие-то, рендера нет. Интересно, если они видят мета-тег, но индекс, то рендер не запускается.
Угу.
Это важно, потому что некоторые SEO-специалисты пытались сделать как? Что ноиндекс на клиенте отрезается, например. Это вообще не работает. То есть если он пришел внутри HTML-разметки, HTML-разметка все-таки первична.
Угу.
Он бежит по ней, решает, а дальше уже рендерит. Ну а в целом нет никакой разницы. Есть у вас JavaScript, нет JavaScript, большой у вас JavaScript, маленький у вас JavaScript, все равно это будет отрендерено, Google относится к этому, кажется, одинаково.
Но это ведь только про сам рендеринг, то есть про возможность показать ваш сайт боту Google, даже если он, например, спрятан за JS. Это мы еще не говорим про ранжирование, потому что в ранжировании эти все элементы могут участвовать.
Да, здесь про ранжирование нет никаких слов. Они позже уже говорят о том, что в ранжировании уже у вас Web Vitals, и ваши оценки важны. А здесь про то, что это сработает, что он сможет прочитать и сделать нормальную цепочку ссылок по всему сайту. А есть ли очередь какая-то, и зависит ли она от того, сколько у вас JavaScript? Они тут померили, у них оказалось, что иногда до 18 часов они ожидали индексации, но это 99-й перцентиль. А, точнее, не индексация, а рендеринга.
Угу.
То есть 99-й перцентиль рендеринга был 18 часов. Но это очень мало. А все остальные укладывались в 10 секунд. Более того, 25-й перцентиль у них в 4 секунды укладывался. И это не зависело ни от чего. Он не попадал в какую-то длинную очередь, короткую очередь. Все страницы случайно, ну, рендерились вот примерно так. То есть 75-й перцентиль 26 секунд, 90-й перцентиль 3 часа. Да, вы попадаете в очередь, но проходите ее чаще всего очень быстро. То есть нет никакой там специальной долгой очереди, если у вас очень много JavaScript. И еще миф, что если у вас очень много тяжелого JavaScript, то, ну, эти страницы тоже будут дольше попадать в индексацию. Нет, ничего не зависит. Индексация зависит от того, как часто ваша страница обновляется. То есть они видят, что вот у нас есть разные URL на Next.js, и если мы видим, что вот в этот URL редко заходит, то он дольше обновляется при индексации. Если какой-то популярный, он обновляется быстрее. Но никак не попадает ни в какую очередь. Вот эта страница тяжелая, мы будем реже смотреть за ее обновлениями. Она будет обновляться быстро, если они знают, что на ней часто обновляется текст. Ну и дальше они говорят о своих рекомендациях, которые, мне показалось, не особенно следуют из этого исследования. Они в целом говорят, что, ну, у вас все равно, да, JavaScript надо поменьше, пусть это работает получше. Конечно, они говорят о том, что помните, что любые ошибки, если вот вы сделали SPA, и у вас где-то ошибка в JavaScript, у вас рушится все приложение, никакие ссылки не будут найдены. Поэтому пишите нормальный JavaScript, который не ломается, но не бойтесь, вы все-таки можете на клиенте уже делать хорошие SPA-сайты, они будут индексироваться. Более того, да, вот они там проверяли разные варианты, что даже из React Server компонент у них доставались ссылки. Единственное, если ваши ссылки закодированы, то Google их не раскроет. Он довольно строг к тому, чтобы ссылка должна быть ссылкой, но при этом нет никакой разницы, помещена ли ссылка в тег А или просто где-то встречается в тексте. Если он может понять, что это ссылка, и у нее домен тот же, на котором он сейчас находится, он все равно ее разбирает и идет по ней как по ссылке. То есть у вас где-то в JSON не прилетает ссылка, Google в нее вцепится. Неважно, заворачивали вы ее в тег или не заворачивали. А вот если вы ее как-нибудь закодировали там, то он ее не будет раскодировать.
А что значит закодировали?
Ну, через URL-код ты можешь, например, по ссылке пройтись.
А, я понял.
Еще они проверяли, имеет ли значение, если у тебя длинные get-параметры. Имеет. То есть странички с длинным query string, они дольше рендерились.
Почему?
Неизвестно.
Слушай, ну, короче, все, что касается SEO, всегда какая-то, типа, даже это люди, которые пытаются рассказать, как у них все работает, в итоге превращается в какую-то черную коробку. Ну, мы там что-то делаем, и что-то вроде как будто бы работает. Слушай, а они сравнивали, насколько быстро индексируется вот их такой сайт с обычным, ну, вот можно даже сгенерированным Astra сайт статически?
Нет, они не сравнивали. Они здесь говорят в самом исследовании. Как раз они просто исследовали, как влияет JavaScript на индексацию.
Ну, они просто ответили, что это возможно.
Да, да.
Угу.
Да, вот про query-параметры они говорят, что 75-й перцентиль всех наших ссылок за 26 секунд, без query-параметров 22 секунды, а с query-параметрами 75-й перцентиль — это 31 минута.
А они повторяли этот тест?
Ну, так они же набирали, вот у них там 75 тысяч страниц было, они довольно большой массив данных взяли.
Не, я имею в виду, они его повторяли, то есть эти данные повторились, если еще раз их, если еще раз повторить это исследование, получат ли они те же самые цифры? Вот вопрос. Или это просто ситуативные какие-то решения, ситуативные какие-то временные отрезки?
Они накапливали в течение месяца на своем сайте по одним и тем же ссылкам, естественно.
Не, я имею в виду, я бы сделал то же самое на другом домене с таким же контентом, еще раз это запустить и посмотреть, получу ли я такие же цифры, как я получил в первый раз.
Это хороший поинт, потому что одно дело Next.js, про который мы ничего не знаем, может быть, в Гугле есть какой-то whitelist, в котором находится Next.js, и они к нему внимательно относятся. Ну, Next.js.org. А может быть, другой сайт никак не покажет те же самые цифры. Естественно, про это я думал, вот пока всю статью читал, я про это постоянно думал, что нужно держать в голове, что это полностью вот такое исследование, как они говорят, да, мы решили эмпирическими методами доказать, что Google нормально индексирует JavaScript. И взяли один наш любимый сайт и по нему попробовали, что Google дает. По всем остальным сайтам он может дать совершенно другие значения.
Какая-то очень, если честно, вот у меня попахивает какой-то очень просто маркетинговой обычной статьей, особенно финальные выводы этого всего дела. Потому что, ну, они ответили на вопрос, давай, они честно ответили на вопрос, что сайты с JavaScript рендерятся поисковой системой. Ну, честно вам признаться, это было известно довольно давно, и что рендерится не только Гуглом, это написано прямым текстом в справке для вебмастеров у Гугла, не обязательно это было все проверять и тестировать. А вот вопросы, на которые они не смогли ответить, они-то самые интересные, типа, насколько это влияет на ранжирование, влияет или не влияет, насколько, я не знаю, можно повторять в исследованиях эти цифры. Если вы помните, недавно был слив того, как считается PageRank у Гугла, в котором как бы нашли очень огромное количество, ну, если что, это подтвержденный слив уже, что там и правда был алгоритм расчета пиара, и там влияет вообще все, что угодно. Там буквально мелочи какие-то влияют на ранжирование. Поэтому, ну, обычно задача у сайтов не просто проиндексироваться, потому что это, да, это важная задача, первая задача, да, но дальше-то ваша задача быть там по определенным запросам, если это бизнес какой-то, там выше своих конкурентов. И вот тут уже большой вопрос, что на это будет влиять и поможет ли то, что вы пишете свой сайт, я не знаю, с помощью Next.js, паблишите его на Vercel куда-то, тому, чтобы ваш сайт был на первых местах. Вот тут я не уверен. Тут это вообще с этим никак не связано.
Да, самое ценное — это табличка в конце, которая не связана с исследованием, а где они просто и говорят, да, что хорошо все-таки индексируется статичный HTML, что помните про то, чтобы был сайтмэп, что с ним гораздо лучше.
А что лучше? Вот, а я могу сказать сразу же, сайтмэп нужен не для индексации. Сайтмэп нужно, чтобы ускорить бота просто. Вы ему отдаете список всех своих урлов, особенно если это большой сайт, для того, чтобы он гарантированно по ним всем прошелся. Он бы и так их все нашел, просто ему, скорее всего, понадобилось бы больше времени. А так вы ему сразу же скармливаете то, что надо. И это удобный еще способ, чтобы... Если у вас, например, сайт, на котором регулярно появляется большое количество новых урлов, вы просто обновляете sitemap XML, и бот это все кушает и быстро переиндексирует. То есть если хотите, чтобы ваш контент быстро появлялся в поиске, да, без sitemap XML никуда.
Но они об этом и говорят, что если у вас просто статичный HTML, то время прекрасное, он очень быстро проиндексирует. Но если у вас все-таки клиентский полностью рендеринг, то положите sitemap, и это почти нивелирует разницу между просто статичным HTML и рендерингом, потому что мы видели, что в некоторых кейсах у них все-таки ожидание было до 18 часов, что, наверное, например, для новостного сайта это просто беда. Если какая-то... Ну, правда, все равно, если у тебя новость залетела, он все равно увидит, потому что ссылки пойдут.
Ну, там тоже... Тут, знаешь, я как человек, который в этом варился, не совсем правильные выводы, потому что у тебя в Google Webmasters все в Search Tools, которые сейчас называются, во-первых, есть возможность... Во-первых, давай так начнем. Если твой сайт регулярно обновляется, бот Google прекрасно это знает и умеет, и он будет регулярно подтягивать твой новый контент. То есть это все выстраивается со временем. Второй момент. У тебя есть возможность в Search Tools указать скорость переиндексации своего контента для бота. И там она по умолчанию средняя. Если ты заливаешь большой сайт, ты прямо можешь прийти в Search Tools и сказать, слушай, у меня тут много контента, иди съешь его весь прямо сейчас. Это тоже сработает. Ну и да, и сайтмэп XML.
Ну и они говорят все-таки, что page speed is still a ranking factor. Ну то есть, если у тебя страница, которая Core Web Vitals, проходит хорошо, Это очень важно, и ты, скорее всего, в PageRank поднимешься. Опять же, у нас нет доказательств. Такое исследование они не сделали.
Нет, смотри, в сливе это точно так, да, но там не совсем то, что ты поднимешься, там скорее ты получаешь пенальти за то, что ты не соответствуешь каким-то штукам. То есть от тебя ожидают, то есть есть критерий хорошего сайта, и это сайт, который как бы проходит по Core Web Vitals. А если у тебя что-то нехорошо, ты получаешь как бы пессимизацию в своем, в качестве своего сайта, который один из показателей наряду с сотней других. То есть, смотри, просто сделать хороший сайт, этого еще недостаточно. Нужно еще много всего.
Ну, в общем, уважаемые слушатели, если вам принесут эту статью и скажут, вот, смотрите, можно делать только клиентский рендер, вон там Vercel сделал исследование и доказал, это не так. Они здесь говорят только о том, что в их случае все работало. И даже сами они в финальной табличке приходят к выводу, что обычный HTML важен. Поэтому если вам важна хорошая индексация, быстрая, вам все равно придется делать серверный рендеринг или генерировать статичные странички, складывать их на CDN. Ничего здесь у нас не поменялось. Что на самом деле использует Google на своей стороне, мы все еще не знаем. Насколько у них современный браузер, мы не знаем. Часто они его обновляют. Про это нет информации. И почему-то, еще раз напомню, они здесь не ссылаются на официальный ответ Google, что Google считает клиентский рендеринг все еще воркараундом, который они поддерживают. Как мы видим, они стараются это очень хорошо поддерживать. Даже вон ответы React Server Components они разбирают, но они это делают от необходимости, что они тоже хотят, чтобы ваши сайты к ним в индексацию попали. Не потому что они такие, мы официально поддерживаем, делайте так, а скорее потому что мы хотим, чтобы в нашем индексе было больше страниц. Они написаны кое-как, мы должны это уметь переваривать. Ну и самый худший вариант, да, если ваша страничка просто падает при рендеринге и никакой информации не остается. Еще у нас есть интереснейшая статья из блога Дина. Да, ребята решили, что они ошиблись. Ошиблись, когда решили, что HTTP импортов хватит всем. То есть, как мы помним, когда вышел Дина, они сказали, что... Ну, они. Рэндалл сказал, что NPM был ошибкой, Packet.json был ошибкой, папка NodeModules была ошибкой. Можно просто написать импорт и прописать там адрес, откуда мы забираем наш импорт.
Подожди, а в итоге что, Рэндалл оказался ошибкой?
Ну, нет. Ну, подождите. Ну,
ладно, я утрирую, конечно.
У Райана была светлая мечта, что мы можем сделать одинаково. Ну, кстати, они в итоге-то и делают все-таки свой вариант, который близок к браузеру.
Угу.
Но мы это еще рассмотрим. Ну, то есть ему не нравилось, что в ноде мы писали require, что там был какой-то NPM, который что-то выкачивал. Это было совершенно несовместимо с браузерным миром. В браузере мы вынуждены брать какой-нибудь там Browserify или там Webpack, все это перепаковывать, делать из этого бандл. И под капотом это совсем не то, что это было в Node.js. Да, это две несовместимых среды. И в браузере это в таком виде проросло, потому что другого варианта не было. Потом у нас появились ES-модули, и мы пришли к варианту, что мы можем все-таки импортировать что-то просто по пути, и откуда-нибудь там из интернета скачается наш файлик. Именно такой вариант и был принят в Дина. Да, они предлагали как вариант, ну, вы не со странных мест забираете, а берите из нашего Dina.land. Мне это с первого дня не нравилось.
Угу.
Потому что я не понимал, почему я качаю какие-то файлы без интегрити откуда-то из внешнего интернета, и что будет на моей CI. Сегодня там собрался один TS-ничек, завтра туда прилетел другой TS-ничек.
А послезавтра тебя просто заблокировали.
Как вариант. Ну, там было решение, что все это потом, вот ты в момент разработки так, а потом ты это бандлишь, и оно все вместе собирается и уже едет полноценным бандлом. Но бандл-то где у меня собирается? На CI? Ну, странно. Ну, была такая мечта, ну, потому что они отталкивались от идеи, давайте сделаем одинаково в браузере и на сервере. Но, к сожалению, мечта разбилась о суровую реальность. Например, версионирование. У нас получаются очень длинные ссылки, потому что в них зашивается адрес сайта, откуда мы качаем, потом где-то у него там под урлу это лежит, потом где-то внутри надо еще ссылаться на конкретную версию библиотеки. И читать это невозможно. И тогда они предложили, ну, давайте вы будете делать файлик deps.ts. У нас нет package.json, ребята. Package.json — это ужасно. Это очень грязный файл. Давайте вместо него сделаем deps.ts. И в него напишем экспорт что-то from вот такие вот огромные балалайки.
На что-то очень похоже.
Да, из него будем брать очень коряво, но зато у нас не будет package.json. Ну, как он говорит, это работало, но как-то было очень похоже на package.json. Еще была, да, проблема с дупликацией зависимостей, потому что мы непонятно что забираем, непонятно откуда, и фактически в какой-то момент может оказаться, что у нас много одинаковых файликов, просто так как у них разные урлы, мы просто не понимаем, где что лежит.
Знаешь, это как будто бы проходят через детство NPM, да? Через те же самые проблемы.
Да, вообще децентрализованная система, она была ненадежной, потому что мы сегодня взяли с какого-то сайтика, а завтра этот сайтик больше не работает, да? Там, ну, просто не заплатили за домен. Все, он умер.
Либо купили. Вот как недавно было, помнишь, купили популярное решение, и все. И вообще неизвестно, что тебе будут отдавать оттуда.
Да. Ну, они говорили, ну забирайте с DinaLand. Ну, в общем, решение всего этого вопроса — это Import Maps и JSR. Тудум, мы отказались от NPM. Теперь у нас вместо него JSR. Мы это обсуждали. JSR — это тоже как NPM, только он работает с TypeScript. Мы загружаем туда TypeScript, он сам его превращает дальше в JavaScript. Ну, просто еще одна такая централизованная система хранения наших модулей от ребят из Dyna. Импорт-мапы. Они нас тоже спасают, что мы пишем теперь не deps.ts, а можем в dyna.json написать такой большой массивчик imports, который, конечно же, очень похож на package.json. Слева у нас имя библиотеки, справа, откуда мы ее импортируем. И там можно писать короткий синтаксис, JSR, двоеточие, имя библиотеки. Тут они не говорят про NPM, но, по-моему, там можно написать и NPM двоеточие. А если там нельзя написать NPM двоеточие, я думаю, это появится очень быстро. Вот. Таким образом, мы можем забирать наши библиотечки либо с непонятных урлов. Если вам этого хочется, я бы так не делал. Либо с JSR. И это все на самом деле движение к Dyna 2.0. Они говорят, что осенью у нас будет новый Dyna, в котором импорты будут описаны как импорт, открыли скобочки, потом пишем from, открыли кавычки, JSR, двоеточие, название нашей библиотеки. Вот это, кажется, то, что все хотели изначально, и это вариант, который живет. А длинные урлы нам, ну, мешают.
Скажи, пожалуйста, вот ты сказал, вроде они признали свою ошибку, но по своему решению, воркараунду, как будто бы они признали, но все равно не хотят его признавать до конца окончательно. Почему они не могут просто реализовать это так, как это уже было сделано?
Ну, а как так?
Ну, я имею в виду, ведь они уже отходят от идеи того, что Dyna — это совместим с веб-платформой, ведь в браузере так не работает.
А почему? Ты импорт-мапы можешь и в браузере использовать.
Импорт-мапы, да, можешь использовать, ну а все остальное разве ты точно так же можешь использовать? Ну, в смысле, у тебя разве может появиться такая конструкция, как JSR двоеточие, то есть типа свой протокол ты можешь завести?
А, это не можешь, да. Ну, к сожалению, где-то ты отходишь, да.
Ну, так ты все уже отходишь от своей изначальной концепции. И это первый отход. За ним пойдут второй, третий, четвертый, и ты уйдешь от этого всего. Ну, то есть тут либо вот эта вот светлая мечта и светлое будущее, либо реальность, которая немножко грязная, но она работает, и весь мир так работает.
Ну, они признали, что как бы не хотелось, но нам нужна централизованная библиотека модулей, нам нужен Simver, нам нужно в одном месте нашего приложения управлять зависимостями, а не просто, что у вас каждый файлик откуда-то из непонятного места что-то импортит, а потом вы бегаете по всему коду и ищете, где же я вот эту штуку-то затащил. Да, и они говорят о том, что да, нам нужна глубокая совместимость и с нодой, и с NPM, чтобы все это работало. Даже NAPI они хотят, чтобы это все поддерживалось, и Next.js, чтобы у них запускался это все. Они в Dyna 2 хотят затащить.
Угу.
Ну, то есть мечты мечтами, но есть реальность, где все привыкли вот так, оно показало свою жизнеспособность. Это, знаешь, как это, как языки программирования. Есть языки, которые вот очень красивые, а есть языки программирования, которыми пользуются.
Угу. Они еще обычно друг к другу стремятся со временем, да?
Ну, стремятся, но есть реальность. Они пытаются Dyna 2 сделать еще более приближенным, но они поняли, что вот это все, оно уже так не летит. Возможно, если бы так запускалось когда-то, то мы бы жили, у нас не было бы ноды, у нас появился Дина. Мы сначала такие, о, у нас можно так импортировать. Ну, кажется, не очень удобно. Потом мы бы радовались, что у нас теперь не DevStats, а импорт-мапы. И мы бы шли-шли-шли, и тоже вот пришли бы, наверное, к такому более красивому package.json, чем есть сейчас. Ну, понятно, на что они ругаются, что у тебя package.json — это такая штука, вот вроде бы она про package, но какого черта в ней столько NPM-скриптов тогда, вот такая вот пачка? Где, что, зачем? Все перемешано. Лицензия там же, ну, то есть про все сразу.
Ну, подожди, ну теперь это самое, вместо NPM-рана ты можешь node-run делать, и вроде уже и к NPM-у никакого отношения не имеешь.
Ну, можешь, и что? У тебя все равно package.json, в нем будет записан твой NPM-скрипт.
Ну да, да. Не, ну я больше к тому, что типа окей, они типа на первом своем шаге по созданию package.json. Они сейчас туда добавят только зависимости. К следующему релизу они поймут, что в принципе можно сюда добавить еще необходимую мета-информацию о твоем проекте, потому что куда ее еще положить, да? Тоже опять же с действительностью столкнуться и добавят. И в итоге это превратится в package.json.
Ну у них это называется Dino.json.
Ну окей, тем более он у них есть.
И там, да, не только зависимости, там вся информация, это мета-информация о проекте, включая раздел с импортами. Да. Ну а что делать? То есть они видят, что иначе не летит.
Скажи мне честно, вот мы до сих пор смотрим на Дина как на интересное явление, на которое мы все смотрим со стороны, или ты вот видишь уже места, куда бы ты себе его добавил, а может быть, и уже добавил?
Я знаю, что Дина все-таки используется. Например, есть сайтик такой World City, где запускается много клиентского кода на сервере. И они запускают это все в изолятах, таких Dino-изолятах. Это Dino, которым запретили ходить в веб-файлы, и они из Node.js запускают вот этот Dino и забирают из него результаты. Вот одно из известных применений Dino.
Не, ну я больше не вообще везде известных, я больше про тебя спросил. То есть ты в своих проектах видишь это?
Нет, я в своих проектах не вижу, но я вижу, где Dino и где Man быстрее, чем Node.js. Вот тоже недавно было большое обсуждение, что спаун очень медленный в ноде, а в Dino он быстрый. Ну, как раз это World Town. Они как раз про это и писали.
Так нет, ну подожди, если спаун, это ты же уже запускаешь какие-то командлайновые утилиты, ну то есть ты уходишь на... выходишь из своей среды же, правда? Ты можешь это делать вообще без ноды. Ну то есть, возможно, тебе там нода в принципе не нужна.
Это правда. Но скорее вот я вижу сейчас и Dino, и Man, это как такие... способы попинать Node.js, чтобы Node.js дальше развивался.
Не, ну это окей.
Да, вот это их основная среда. Да, у Dino есть еще Dino Deploy, где ты можешь там на фреймворке Fresh какие-то сайты создавать. Я, честно говоря, не знаю. Они не отчитывались, сколько у них там клиентов, какая у них там бизнес-модель, живут ли они. Кажется, что в целом этот проект вот немножко людей получают достаточно денег. Небольшую сумму, но, кажется, им хватает. И они с удовольствием делают проект, чтобы показывать, как оно могло бы быть.
Uh-huh.
И не факт, что он станет таким широко используемым, но он все еще остается важным. Его все еще обсуждают, и он все еще влияет на Node.js. Только в таком виде он и живет. А так нет, конечно. Я скорее уж бан, наверное, больше в него верю, что он будет drop-in replacement'ом. А вот если у меня есть то, что называется Greenfield, да, вот, то есть я прихожу, и мне говорят, вот тебе проект, можешь сделать его на чем угодно, то, естественно, я не буду делать ставки на Dino, даже потому что я вижу, что вот пока у нас был Dino 1, многие идеи которого отбросили, и будет Dino 2, который будет ближе к Node.js, но, скорее всего, через пару лет появится Dino 3, в котором решат, что это тоже не взлетело, а рядом Node.js, который, в общем-то, очень быстро впитывает это все и делает свои решения, которые повторяют что-то. Ну, вот то же самое, запрет работы с файловой системой и с сетью, ну, то есть это пермишены, они же и в ноду проникли, поэтому это отъело кусочек у Dino. А рядом есть еще решение, которое у ноды отъедает кусочки, это когда вообще вам переезжают на V8 изоляты или QuickJS и говорят, нам и этого хватит, нам не нужна вся эта обвязка.
Окей. Ну ладно, посмотрим, что с Dino дальше будет. Они живут, и слава богу.
Да, главное, чтобы они вот не сказали в какой-то момент, да нам все это надоело, мы вообще из этого веба уходим, и не будем этим заниматься, вот будем писать там приложеньки для Windows.
Ты имеешь в виду, как статья как раз Симона Сильверстроне о том, как он ушел из веба. Слушайте, статья такая как раз на концовку очень хорошая, немножко поразмышлять, поговорить, потому что, ну, типа, знаете, куда все катится. Мы как-то раз, я уж не помню, в каком выпуске, но как-то раз что-то похожее обсуждали, когда говорили о том, что вот есть же верстальщики, да, хорошие, суперопытные, как бы, которые, я не знаю, все-все-все умеют. А для них, по сути, место на рынке очень сложно найти. Потому что всем нужны вот это JavaScript-теры, я не знаю, React и вот это все. А к верстке относятся как, ну, типа, ну, а что там? Ты уин, хоп-хоп, и вот и вся верстка. Да, и ты вроде как крутой специалист, очень крутой, очень много всего знаешь. А ценность на рынке не очень сформировано. И вот тут Симон, который 25 лет в веб-разработке. Как вы понимаете, он начинал еще тогда, когда были веб-мастера. Он рассказал о своей такой плачевной истории, ну, с хорошим концом, конечно же, но которая показала, наверное, куда весь рынок двинулся. Он говорит, что он всегда был, он себя называет веб-дизайнером. Это, наверное, не знаю, это вот как, это верстальщик, что ли, получается? Ну, мне кажется, это что-то вот около того. Технолог, вот как в студии любят говорить. И он говорит, что он всегда умел плюс-минус, ну, там, все вокруг и все такое. И тут он решил поменять работу. У него довольно все плачевно было. Он говорит, что после 3 месяцев неудачных попыток найти новую работу веб-дизайнера, вот именно своей позиции, он понял, что такой роли-то больше не существует, что никому такие специалисты не нужны. А у него при этом были свои какие-то, не знаю, не принципы, а что ли, свои какие-то взгляды. Он не хотел становиться именно разработчиком, то есть программистом, по нескольким причинам. Во-первых, он всегда был между дизайном и разработкой, то есть вот где-то между этими двумя большими блоками. Он не фуллстэк, то есть, Андрей, он не как ты. Он вот это вот все не любит.
Да и я не фуллстэк. Я верстать не умею.
И еще ему он очень переживает за то, что вся вообще, в принципе, современная веб-разработка с постоянно меняющимся тулингом, фреймворками, библиотеками, подходами, на его взгляд, вообще окончательно испорчена, и что, типа, все это все не то. Поэтому он не развивался в эту сторону. Да, то есть он оставался вот именно тем специалистом, который умел делать что-то для веба. И он немножко ругается, что, типа, я вот с таким огромным опытом, с такими глубокими знаниями и познаниями про веб, по сути, вообще не нужен в индустрии, потому что, я не знаю о нескольких фреймворках. Типа, мне либо идти их изучать, типа, несколько языков программирования, несколько фреймворков, тулингов, либо лгать о своих навыках. Типа, вот его моральная дилемма была. И вот он искал себе работу, и он даже как-то с одним HR-ом, когда поговорил, рассказал о своем опыте и так далее, ему интервьюер сказал, что типа, ах, значит, вы мастер на все руки, но не мастер ни в чем. В этот момент он, конечно, был подавлен. Он как-то даже немножко обозлился на весь этот рынок, потому что, как ему кажется, что все идет-то куда-то не туда, потому что он для себя замечает такие тенденции, что все ухудшается, код становится хуже, скорость сайтов становится хуже, никто не думает о веб, я не знаю, платформе, о веб, ну, он, конечно, утрирует, но, тем не менее, о веб-стандартах, о доступности. Все пытаются повторить все те же самые подходы, которые были, я не знаю, сделаны. Он хорошее место для упоминания нашел, что все мы пытаемся просто сделать то, что было сделано в Макромеде Flash, просто как-то, ну, типа, по-новому. Типа, все это уже было изобретено и все такое. И вот он говорит, что все ему это не нравится. Он даже в итоге попробовал себя откликаться на позиции разработчика в WordPress, но и там у него ничего не получилось, потому что он не знал PHP достаточно, насколько нужно было. И сам WordPress, он как бы умел им пользоваться, но, опять же, не на том уровне, на котором его спрашивали. В итоге ему все это не понравилось, он разочарован во всем этом сообществе, что, типа, годы, которые он тратил на приобретение навыков, вообще никому ничего не говорят, никто на это не обращает внимания. И он даже вообще думал плюнуть, уходил в какие-то, знаешь, совсем другие отрасли, пока happy end. да, всей этой истории. Пока все-таки не нашел для себя позицию, эта позиция оказалась в Кембриджском университете, причем она была как раз под его стек знаний, получается. Она, как она там называлась по-английски? Chief IT Technician. Что-то типа главного IT-техника. То есть человека, который вроде про IT знает достаточно много в разных, видимо, частях. Его он прошел, сделал там тестовое, поговорили на интервью, типа все окей. И он вот все, теперь он говорит, я теперь работаю в суперклассном месте, типа там, где происходят все инновации, тут студенты, тут жизнь. И вот ему все нравится, а из веба я, по сути, да ну его, из вот этого профессионального коммерческого веба, я ушел. Что думаешь, Андрей?
Ну, что тут сказать? Ну, знаешь, мы же должны развиваться. Я понимаю его боль. Я вижу таких же людей, которые хорошо верстали и были востребованными специалистами, но, к сожалению, время чистой верстки, оно ушло. И даже если сейчас верстать, тебе все равно надо знать какой-то фреймворк, такой же, как React, да, и небольшие компоненты из этого собирать. И здесь, ну, на что здесь жаловаться? Такая реальность. Сейчас бизнесу нужны сайты, которые полноценные приложения, которые большая интерактивность. И работы для людей, которые хотят просто верстать, очень мало.
Угу.
На что здесь жаловаться? Это как, не знаю, я вот там, не знаю, там, любил, там, работал кучером, да, любил лошадей, а вдруг стало много автомобилей, никому не нужен кучер. И выходит, ну, в итоге ты находишь где-то там, я остался ипподром, и уходишь туда с лошадьми заниматься. Ну а что делать? То есть есть реальность, где произошло изменение.
Я больше, знаешь, для себя что подсветил, что вот мы все время говорим, что у нас там в отрасли такой хайп-трейн, который типа несется, мы должны на него вскочить и желательно не выходить из него, пока мы находимся здесь, чтобы всегда все успевать. Но ведь когда мы говорим про это, да, мы говорим про то, куда несется хайп-трейн. Но мы забываем о том, что хайп-трейн откуда-то уезжает, да, и вот в хвосте в своем оставляет кучу всего. Я вот для себя подсветил немножко другой момент. Вот он, Симон, очень хорошо это тоже рассказал. По сути, ты можешь вкладываться в получение огромного количества навыков и экспертизы, которая на самом деле пройдет год, два, три, и она никому не нужна будет. То есть нам не только нужно изучать постоянно новое, но и твое изученное будет, ну, по сути, обесцениваться.
Здесь особенно опасность, если ты работаешь в крупной компании, вот, как Google, Facebook, Яндекс, где внутри есть очень много чего-то, что снаружи люди никогда не видели и не слышали. И, естественно, если ты в такой компании просидел 10 лет, уходя из нее, ты будешь в чем-то ненужным специалистом на рынке, потому что вот эти вот уникальные велосипеды, на них катаются только внутри, а снаружи про них не слышали. И поэтому люди, которые об этом беспокоятся, которые не хотят, знаешь, в Японии, да, ты там пришел в компанию и до старости в ней работать, кто понимает, что есть рынок и нужно быть готовым к тому, чтобы завтра поменять компанию, они, конечно, усиленно следят и стараются не засиживаться в таких местах, где вот у тебя вообще не потрогать какой-то современный инструмент. Или нужно вечером, но тоже не у всех есть время вечером, делать какие-то pet-проджекты, или прям внутри менять проекты и уходить туда, где можно все-таки работать на современных инструментах, чтобы оставаться в рынке. Ну, потому что все-таки, я считаю, нужно везде себе соломку подкладывать. И нельзя думать, что, о, какое классное у меня сейчас место, здесь можно, вот я люблю только это, я только в этом буду развиваться. Все равно приходится думать о том, что завтра, может быть, и не будет такой работы.
Угу. Слушай, а мы можем это экстраполировать, на твой взгляд, что, типа, например, вот вся вот это вот движение, типа, давайте все запихнем в React и так далее, так далее, год-два, и все твои знания про то, как работает React, нафиг никому не нужны будут. Ну, ладно, не год-два, 5-6 лет.
Ну, смотри, если ты просто специалист по написанию хуков, там, и JSX, то такое, да, может исчезнуть. Но если ты знаешь, как работает React, почему оно внутри такое, под капотом, то твои знания, они все равно остаются, потому что это JavaScript.
Да, но давай я тебе усложню. Ведь вот у человека, да, знания верстки и дизайн, они что же никуда не пропали?
Не пропали.
Они же нужны на рынке. То есть эти знания нужны просто, а сверху них наложился еще большой блок знаний, в который этот человек уже не вписывается. Ну а что, если мы, не знаю, все через 5-6 лет будем строить поверх ВАСМа, с помощью других языков. Да, тебе нужно знать, как оно раньше было, вот это вот то, что ты говоришь, типа как React сам работает. Но на самом деле этого уже совсем будет недостаточно. И та же самая проблема.
Да, та же. Ну, слушай, даже если брать глубже какой-нибудь там DevOps, да, ты там сайтики выкладывал через... Заходил по SSH, там Nginx настраивал, вроде ты даже такой full stack, но сейчас ты приходишь, и тебе сразу сходу везде говорят, а у нас Kubernetes. Пожалуйста, изучи, даже если ты фронтендер. И тоже приходится так же бежать. И даже если тебе не нравится, вот я бы не хотел, чтобы у меня был Kubernetes. Я бы хотел продолжать собирать там докер-контейнеры и ставить их. Но нет, нельзя. И да, приходится учить. Ну, такая работа.
Так может быть у нас... Знаешь, я тоже замечаю в последнее время, что есть люди, которые прям выходят из веба. Вот как, собственно, Симон, да, что типа, ну... Окей, я здесь потусил, что-то поделал, все, давайте к реальному миру, к реальным людям, и, я не знаю, попробую, я не знаю, ферму организовать свою, кафе свое открыть или еще что-то такое. Вот он пошел помогать людям в университете.
Ну, это правильно, ну, потому что вот это же прямой путь к выгоранию, если ты делаешь то, что тебе вообще не нравится и никак не ложится на твои скиллы, и ты просто через силу, там, ночами, да, пытаешься доделать эти таски, разобраться, выучить этот фреймворк, который ты ненавидишь, зачастую, да, наверное, стоит остановиться и пойти в другую сторону.
Угу.
Может быть, и другой вариант может быть. То есть, не знаю, можно людей учить верстать, то есть базовый курс верстки-то он знает.
Угу.
Дизайн, опять же, где-то, может быть, что-то найдется, но... Через силу это точно не стоит.
Или все-таки, давай я тебе вот последний этот вопрос задам, или все-таки наш рынок испорчен, сломан?
Наш рынок, он зависит от бизнеса. Мы не делаем просто так там сферических коней в вакууме. Мы, конечно, хотелось бы, чтобы все было такое классное, там и сплошные веб-стандарты, и там веб-компоненты, уберите эти ваши противные реакты, но реальность такая, что мы работаем на бизнес. Бизнес зарабатывает деньги, и нам оттуда ставят задачи. Если сегодня вот такая задача, мы ее должны сделать как-то. Ну, иначе не бывает.
Подожди, но бизнес же никогда не приходил к нам и не говорил, типа, дайте, сделайте, придумайте для меня React. Ну, хотя нет, в Мете-то, наверное, так и было. Но потом-то никто же не приходит и не говорит, сделайте мне, там, я не знаю, какую библиотеку, фреймворк и растащите ее по всему сообществу, чтобы, не знаю, с одной стороны упростить, а с другой стороны усложнить вход.
Нет, бизнес к тебе приходит и говорит, вот ты мне сделал магазин, вот, пожалуйста, сделай так, чтобы корзинка была такая, что вот человек вот здесь вот плюсики понажимал, оно улетело в корзину, у него страница не перезагружалась, а эти ссылки еще сохранились, еще он мог собрать это в избранное, отправить человеку, а потом он открыл свою корзину на следующий день и смог в ней заплатить. А если он не заплатил, ему пришло письмо через неделю о том, что вот вы тогда у нас собрали корзину, теперь вам скидка 20%. Вот что ему говорит бизнес. Как это будет реализовано, это вопрос. Но... Сейчас есть вот готовые решения, да, ты берешь и делаешь очень много клиентского кода, чтобы все это работало, ты делаешь что-то на сервере, ты учишься рассылать эти письма, а иначе как? Да, бизнес тебе ставит задачи, то есть когда мы говорим о бизнес-логике даже, это же не то, что нажали кнопочку и вот здесь произошел ивент. Бизнес-логика — это когда тебе бизнес сказал, что если пришел вот такой человек, дай ему скидку, они этим мыслят. Ты это должен реализовывать как-то. Вот. Поэтому бизнес этим управляет, да. Есть какие-то социальные проекты, где можно этого не делать, где ты просто делаешь для души, для всех, но там ты не зарабатываешь деньги, а просто делаешь что-то хорошее для всех. То же самое университеты, да, ты там можешь исследовать, ты там можешь сделать, ну, иногда и в компаниях тоже бывает, да, что тебе дали гранты, и ты говоришь, я вот буду год исследовать, как сделать классный сайт с классной accessibility, где вообще не будет JavaScript, а просто у меня такое исследование на год, я его сделаю.
Ну, и все R&D-отделы же про это же. Ну, не обязательно да, прям да. Про это, но про какие-то такие вещи, про исследования.
Но на рынке-то этого мало.
Ну, да.
На рынке компании, которым нужно завтра не закрыться. Бизнес же тоже это делает не потому, что он такой злой,
uh-huh.
а потому что клиентов, ну, они потеряют, потому что есть конкуренты, у которых корзина работает быстрее и удобнее.
Uh-huh.
И вон, что у нас сейчас главное? Там маркетплейсы, да, вот там вообще война идет за скорость выдачи. И ты посмотришь, на как они работают, это же, да, там куча JavaScript, но они отдают с дикой скоростью, то есть они за этим тоже следят. Но они отталкиваются не от ранжирования в Гугле, не от того, что там это лучше понравится, а просто от того, что быстрее откроется у пользователя, он это купит. От этого они пляшут. К сожалению, да, вот это мир капитализма, он такой.
Не, ну какой вывод, наверное, можно сделать? Во-первых, это нормально уходить из веба. Вот я бы тут вот этот момент, знаешь, проговорил, потому что кто-то может думать, я в вебе, это моя профессия, и типа, о боже мой, я же не могу, я так стремился сюда, знаешь же, вот это вот, все же очень стремятся в веб, в айтишечку, потому что здесь хорошо, комфортно, как минимум, как говорят, да? Вот, и это нормально уходить, если это совсем не для вас. Ну и, наверное, второй вывод — это то, что и правда вот эта вот скорость изучения нового, она еще и про то, что мы теряем старое, и это нормально, уже за это цепляться не нужно.
Я вот как человек, который занимался музыкой на достаточно профессиональном уровне и бросил, тут тоже через это проходил, что в какой-то момент я понял, что я не вытягиваю. То есть мне не хватает скиллов, мне не хватает времени, я должен решить, что все, я убираю там бас-гитару и занимаюсь чем-то другим. И это было правильное решение. Да, конечно, мне было грустно, мне нравилось там стоять на сцене. Я все еще вспоминаю те времена, как было классно, но дальше другая жизнь началась.
Это же наверняка твой план «Б», запасной аэродром. Если тебе уже надоест весь этот фулл-стэк мир, ты просто достанешь, расчехлишь гитару и пойдешь бренчать.
Ну, нет, конечно.
Ну, ладно, понятно.
Но я скорее о том, что нужно было в какой-то момент признать, что это не мое. И мне стало легче. Через какое-то время я понял, что само это признание того, что все, там я как бы достиг максимума для себя, и дальше не могу. И дальше я расслабился.
С вами был 434-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Не только менеджер Алексей Симоненко.
И мифический фуллстэк Андрей Мелехов.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Boosty. Ждем ваших вопросов на podcast@web-standards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.